Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 19 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Как Россия использует так называемых мобиков на Донбассе. Проблемы интернационального легиона. Расследование журналистов. И генсек Организации Объединенных Наций во Львове. Может ли организация хоть чем-то помочь Украине? Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции сегодня, 19 августа. Цитата. «В частности, лицензированному персоналу, который выполняет свои функции на основе выданной госатоминспекции лицензии, приказано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала», заявили разведчики. Также, по данным ГУР, 18 августа, то есть вчера, на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома, которые были на станции с момента оккупации в начале марта. Они якобы вообще покинули территорию атомной станции. Цитата. «Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, существует высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», сообщили в ведомстве Кирилла Буданова. Также СМИ Энергодара, в котором и находится эта атомная электростанция, сообщили, что армия России выводит военную технику с территории АЭС в ближайшие села. Цитата. «Возможно, это просто спектакль, который должен показать, что Россия демилитаризировала Запорожскую АЭС», пишет телеграм-канал «Энергодар сегодня». АЭС в Энергодаре, напомню, под обстрелами с 5 августа. Американский институт изучения войны отметил, что Кремль планирует атаку на станцию, чтобы обвинить в ней Украину. В студии сегодня мы поговорим о том, зачем россияне вывели Росатом, минимизировали количество персонала и вывезли военную технику с ЗАЭС. Как украинцам подготовиться к возможной ядерной аварии? Какой она может быть? Как вести себя Киеву с российской армией, в руках которой крупнейшая атомная станция в Европе? Нашими гостями сегодня будут военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, замдиректора Института проблем безопасности атомных электростанций Сергей Паскевич и Андрей Мартынов, доктор исторических наук и эксперт-международник. Участвуйте в нашем разговоре, пишите ваши комментарии и вопросы в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Работает также наш Вайбер в текстовом режиме, его номер +38 095 151 95 05. Самые интересные вопросы и яркие реплики зачитаем.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В прошлые сутки российские войска продолжали бить из артиллерии по украинским позициям под Бахмутом на юге и северо-востоке от города. Возле Солидара они применили авиацию. По пяти направлениям военные России вели наступление, на всех армии Украины атаки отбила. На одном направлении Покровская-Бахмутская продолжается бой. На Авдеевском направлении войска России ведут штурм по направлению Лозовое-Первомайское. По десятку позиций на этом направлении работала реактивная ствольная артиллерия и танки, а возле Марьинки, Новомихайловки и Павловки были осуществлены авиаудары. Огневое поражение войска России продолжают наносить со стороны Изюма по позициям украинской армии под Славянском. Наступать там пытались в направлении Барбашовка-Карнауховка и Сулиговка-Новая Дмитровка. О результате этих атак россиян Генштаб не сообщает. Продолжались артобстрелы вокруг Северска. На этой неделе в интернете появилось видео, на котором десятки мужчин в камуфляже, называющие себя мобилизационным резервом, так называемый ЛНР, говорят, что отказываются воевать на территории подконтрольной группировки ДНР. Они считают, что свой долг они уже выполнили. Выполнили, прошу прощения, 3 июля отпраздновали победу. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину о захвате Луганской области. Раньше, когда шли бои за Луганскую область, члены группировки ДНР записывали похожие видео, в которых заявляли, что не хотят воевать за ЛНР и жаловались на принудительную мобилизацию. О том, кто воюет на стороне российской армии, мы поговорили с Кириллом Сазоновым, политологом из Донецка, который с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.
Это видно было прекрасно, и вы правильно называете их мобилизованными. Они говорят, мы свой долг выполнили, мы там защитили то, захватили то, а тут мы воевать не хотим. Ребята, вы что, добровольцы? Вы пошли воевать? Нет, ни хрена, гребли, где поймали, там и загребали. И тащили на фронт. И они идут в первых рядах, они вскрывают наши позиции, за их спиной российские штурмовики в роли заградотряда. Это их роль, это их место, и никакие видосы, никакие жалобы на диагнозы ничего не поменяют. Они для России мусор, второй сорт. Их вообще не считают. Почему? Потому что за любого российского контрактника придется хотя бы выплатить деньги семье на новую «Ладу». За мобилизованного, так называемого, из этих якобы ДНР и ЛНР выплачивать будут так называемые республики копейки. Поэтому их не жалко от слова совсем. Их боевая подготовка никого не интересует. Видел он автомат Калашникова, не видел. Есть у него броник, нету. Его задача идти вперед, скрывать наши позиции. После этого начинают работать минометы, и в бой идут штурмовики российские. А это для них просто мясо, второй сорт. Все их жалобы, все их заявления, диагнозы, отказы никакого значения не имеют, потому что их будут все равно кидать в самый период. Так было, так было под Лисичанском, так сейчас на Бахмуте происходит. И так и будет дальше.
Вот, да, вы сейчас про это упомянули. Я хотел вас спросить, кто сейчас наступает в Донецкой области? Это вот те же самые люди, мобилизованные из Луганской и Донецкой областей?
Тактика не меняется. Вот эти вот второсортные части, они бросают вперед, чтобы вскрыть украинские позиции. Потом минометы, потом артиллерия, потом идут российские войска. То есть это у них отработанный вариант. Сейчас они очень активно пытаются взять Бахмут, потому что это логистика между Зайцево-Майорск и Краматорск-Славянск. Это прямая дорога на Дружковку, а там вообще узел логистический, выход к Покровску. Поэтому на Бахмут они кидаются постоянно, кидают и мобиков, и российскую армию, и забрасывают снарядами, ракетами, чем угодно. Там они несколько дней подряд пытались штурмовать Бахмут, очень жестко получали от 58-й бригады, с большими потерями отступали, забрасывая ракетами, лезли опять. Но последние дни патологически не везет на этом направлении, потому что они опять собрались идти штурмовать Бахмут, но не успели организовать даже боевой порядок, как «Доброго вечера, мы из Украины». На них вышли силы спецоперации украинские, расстреляли из гранатометов и также растворились в тумане. То есть они даже пойти на Бахмут не смогли. Потом прилетает в Лисичанск казарму вагнеровцев, разносы, десятки погибших. Вчера удар по базе российских войск в Лисичанске в здании СБУ. Там, по-моему, хаймарсами ее развалили, просто остался щебень мелкой формации. И там не менее сотни погибших. Так что достается всем, но мобилизованных с этих регионов они кидают в первую очередь. Это для них просто вообще разменная монета. Они своих не жалеют, а уж чужих тем более.
Кирилл, но тем не менее, в сводках украинского генштаба мы все-таки периодически за последние недели читаем о новых оставленных территориях, о новых успехах российских военных. Объясните, почему все-таки российской армии, хоть и незначительно, но удается сейчас продвигаться на Донбассе?
Никуда не делось подавляющее преимущество в артиллерии. Она старая, она советская, но, во-первых, у них этих стволов очень много, во-вторых, у них бесконечный запас боекомплекта. То есть пока у нас с 2014 года почему-то взлетали на воду склады с боеприпасами, Россия копила снаряды. Они действительно закидывают, забрасывают тот же Да, они забрасывают артиллерию, это их пока преимущество. У нас есть уже западная артиллерия, у нас есть самоходные установки, прекрасные саушки, три топора, как мы их в шутку в честь Портвейна называем, три семерки. Про «Хаймарс» все слышали. Британский аналог «Хаймарса» на вместо шести ракет 12 и на гусеничной основе «Брэдли» тоже очень интересные. Но всего этого пока недостаточно. Хотя мы все понимаем, что эта война – это очень прожорливый зверек. И на войне достаточно никогда не бывает ничего. Ни людей, ни техник, ни боеприпасов. Всегда хочется больше. Это жизнь. Но реально, да, реально нам нужно. Мы уже их останавливаем. И мы видим, что там пошла паника. Я видел, что русские с боем под Махмутом зашли в Покровское. Многие путают это с Покровским, с городом, который главный хаб на логистике с Днепропетровской областью. Нет, это Покровский, это маленький поселок перед Бахмутом, между Бахмутом и Лисичанском. Они туда лезли, они там имели определенный успех. Но это маленький поселок, и в Бахмут они не могут пролезть. И в Славянск не могут. Они слишком много перебросили на юг. То есть они сейчас бьются за Пески, бьются за Авдеевку. Это не стратегические какие-то пункты. Их просто бесит, что это вплотную к Донецку. И оттуда в любой момент мы можем зайти в Донецк. То есть вот там идут очень жесткие бои. Ой, они туда накидали артиллерии, по-моему, все, что можно. И будут там сопротивляться, естественно. Но пока они там напирают, наши просто героически держатся. Но при такой разнице в количестве артиллерии, то, что делают наша пехота, наши десантники, наши мотострелки, это, конечно, просто героизм. Враг просовывается по чуть-чуть и с такими потерями безумными, что мы видим, что у них уже кончаются люди, они уже уголовников мобилизуют, кого угодно, лишь бы закрыть эти дыры.
В начале мая в Украину в Интернациональный легион прибыл боец из Бразилии после призыва Владимира Зеленского к гражданам мира прийти и помочь защитить Украину. Но в этом легионе военный столкнулся с необоснованными боевыми приказами и преступными, по его словам, действиями командования. Расследование издания «Киев Индепендент» выявило проблемы в одном из крыльев Интернационального легиона, который курируется украинской разведкой. Командование на эти факты, по-видимому, пока не реагирует. С нами на связи корреспондент «Киев Индепендент» и один из авторов расследования в Интернациональной легионе Александр Хребет и Анна Миронюк. Даже двое у нас корреспондентов, которые работали над этим расследованием. Я так понимаю, оно было большое и сложное. Александр, Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот будете отвечать, я буду задавать вопросы, вы уже определяться, да, кто сможет ответить на этот вопрос, потому что я не очень понимаю, за какую часть расследования каждый из вас отвечал. Вот какие факты вам удалось выявить в своем расследовании, каких именно подразделений это касается, ну вот, что касается этими злоупотреблениями?
Давайте начну я. Мы провели расследование вместе с Александром, моим коллегой. Мы изучили массу документов, в том числе рапорты, больше 10 рапортов военнослужащих Интернационального легиона, в которых они оповещали офис президента о том, что происходило, об этих правонарушениях. Изучили 78-страничные документы. Об этом всем, который легионеры передавали в Верховную Раду, а также фото и видео доказательства. Во всех вышеперечисленных доказательствах речь шла о том, что есть системные нарушения в Интернациональном легионе, в том числе прошу прощения, стараюсь перевести с английского языка, писали материал на английском. Это и злоупотребление властью, и кражи оружия и амуниции у военнослужащих Интернационального легиона командованием. Также одно из самых ключевых правонарушений, о котором заявляли легионеры, это команды идти в бой на так называемые миссии смертников, когда военных отправляли на убой, не давая информацию ни о расположении дружеских войск, ни о расположении войск противника, что становилось причиной и дружеского огня, и трат смертей личного состава.
Анна, ну я так понимаю, это именно добровольцы из легиона самом, ну, грубо говоря, жаловались, обращались к политическому руководству Украины.
Все верно, да. И эти жалобы и обращения, они звучали на протяжении 4 месяцев, и именно это стало причиной для нас, в том числе, отреагировать и взяться за это расследование, потому что мы понимали, что если на протяжении 4 месяцев власти не решает вопрос, значит, последняя инстанция для этих людей – это журналисты, и мы пытались таким образом помочь им разрешить ситуацию.
Речь идет обо всей структуре Интернационального легиона, там достаточно такая она разветвленная и сложная, или только о какой-то его отдельной части?
Речь идет об одной части, той, которая подчиняется Главному управлению разведки Украины.
Какие-то комментарии украинского командования, украинской власти удалось получить изданию, ну вот на момент публикации этого расследования? Давайте, может, Александр Хребет скажет.
Ну, ми змогли отримати відповідь таку дуже коротку від одного з фігурантів нашого розслідування, цього поляка, Саші Кучинського, він же Пьотр Капущинський, і він сказав, що цими скаргами на нього має займатися військова прокуратура, далі він не захотів коментувати, а решта і Офіс Президента, і Міністерство оборони, і Головне управління розвідки, вони не дали жодної відповіді на наші запити.
Александр, а можно так в двух словах, сколько там вообще вот людей в Интернациональном регионе, о каком количестве людей, на которые жалуются, да, которые в подчинении ГУР, Минобороны идется речь, то есть какое-то процентное соотношение от всего Интернационального легиона?
Ну, процентне співвідношення – це дуже-дуже низьке, насправді, але це варто враховувати, що це найліпші легіонери, які займаються розвідкою безпосередньо там, де ми маємо це робити. під час цієї війни, і даних зараз ніхто не розголошує, скільки даних в інтернаціональному легіоні, але на березень, а влада заявляла, що туди записалося понад 20 тисяч людей.
Я могу здесь добавить коротко, что речь идет о приблизительно 500 человек. Это те люди, о которых мы говорим, это то подразделение, которое подчиняется главному управлению разведки.
А что это за командиры, которые там злоупотребляют, отбирают оружие, посылают на убои? Кто они такие? Можно о них пару слов? Сколько их?
Саш, давай ты ответишь на этот вопрос.
Їх в цілому троє. Це двоє офіцерів та один майор Тарас Вашук. Інші його прізвища ми не знаємо, проте знаємо позивний. Його позивний Молот, і вони родичі з майором Вашуком. І третій – це громадянин Польщі Пьотр Капущинський, який в інтернаціональному легіоні представляється іменем Саша Кучинский.
А какая-то реакция на Западе есть? Все-таки, наверное, следят же там, и важно, как иностранцы воюют за Украину, и вот тут такие жалобы. Вы что-то замечали такое?
Ну, реакция уже есть в форме материалов, которые публикуют активно и польские медиа сейчас по следам нашего расследования, и журналисты-международники, и в том числе журналисты в Украине. Важный момент, который стоит подчеркнуть, это то, что эти командиры, один из них оказался криминальным авторитетом из прошлого, из 90-х, который мы провели анализ его фотографий, сравнили фотографии нынешние, сделанные недавно, во время его службы в Легионе, и фотографии из его прошлого, из публичного доступа. Это фотографии, которые публиковали польские медиа, когда писали о его криминальном прошлом и связях с мафией. Так вот, оказалось, что у нас в интернациональном Легионе Украины по всему видимому, да, по тому, как показывает наше расследование, на руководящей должности находится человек с криминальным прошлым, который в розыске в Польше, и против которого есть активные криминальные расследования и у нас в Украине, и в Польше.
Спасибо большое, коллеги. Это были Александр Хребет и Анна Миронюк, корреспонденты The Kyiv Independent, авторы расследования о злоупотреблениях в интернациональном легионе. Спасибо за вашу работу. Мы идем дальше. Я напомню, совсем скоро в студии мы обсудим возможные провокации на территории Запорожской атомной электростанции, о которых сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В частности, лицензированному персоналу приказано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться лишь небольшая часть оперативного персонала, заявили разведчики. Это о сегодняшнем дне. Также, по данным ГУР, вчера на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома, которые находятся на атомной станции с момента начала ее оккупации в начале марта. Они якобы вообще покинули территорию атомной станции. Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, существует высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте, сообщили в ведомстве. В студии мы поговорим о том, зачем россиянам вот такие вот телодвижения с выводом сотрудников Росатома, военной техники с территории Запорожской атомной электростанции, как готовиться украинцам к возможной ядерной аварии, как себя в этой ситуации вести вооруженным силам Украины. Но это через пару минут. Пока обсудим вчерашний визит генсека ООН Антонио Гутерреша. Он приехал вчера впервые в Одессу. Вместе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым он посетил Одесский порт и дал короткий брифинг для международной украинской прессы. Что говорил генсек ООН про зерновые договоренности, риски на Запорожской АЭС и экспорт российских товаров на мировой рынок? Об этом мы узнаем у корреспондента радио «Донбасс Реалии» в Одессе Михаила Штекеля. Он с нами на скайп-связи. Миша, здравствуй. Миша, как продвигается реализация зернового соглашения, как ее оценил Гутерреш?
Вот сегодня был брифинг министра инфраструктуры Кубракова и генсека ООН Гутерреша в Одессе, буквально на фоне одного из судов, которые грузятся зерном, чтобы затем отправиться в какую-либо из стран всего мира. Генсек прибыл в Одесский порт, посетил это судно, на нем планируется отправить, по-моему, 23 или 25 тысяч тонн зерна. Всего за период вот этого вот действия зернового договора, так называемого, из портов Большой Одессы, это Одесса, Пивден и Черноморск, вышло 25 судов, общий тоннаж груза, это все продовольствие, зерно, кукуруза, другое продовольствие, общий тоннаж около 600 тысяч тонн. Количество этих судов планируется, что оно будет расти, и в будущем, как рассказывают в МПУ, как говорит министр, украинские порты черноморские, по крайней мере три из них, Одесса, Южный Черноморск, должны выйти на довоенный уровень экспорта. Это несколько миллионов тонн зерна. Гутерреш говорил как про зерновой договор, про который он говорит, что тот должен двигаться, должен развиваться. Более того, сегодня он упомянул Россию и сказал, что зерно, которое сейчас вывозят из украинских портов, это только одна сторона зернового договора. Теперь пришла пора вспомнить о том, что на рынок мировой нужно пускать продовольствие и удобрения из России, те, на которые не наложены санкции. Сегодня, по крайней мере, он сделал такое заявление. Упомянул в ответ на вопрос журналиста, по-моему, телеканала Sky News и о Запорожской ядерной электростанции. Сказал, что эту зону необходимо демилитаризировать, разумеется, и это снимет те риски, которые существуют сейчас. Кроме того, он подчеркнул, что электроэнергия, которая вырабатывается на этой ядерной электростанции, это украинская электроэнергия, комментируя заявление или, возможно, планы России переподключить Запорожскую АЭС тем, чтобы она подавала электроэнергию уже не в украинские электросети, а в российские. В целом, визит прошел довольно коротко, ну, по крайней мере, брифинг прошел довольно коротко, обсуждали вот эту блокаду, обсуждали ядерную электростанцию, и генсек призывал к расширению договора, как минимум, в сфере продовольствия.
Спасибо, Миша. Михаил Штекель был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Одессе. Мы идем дальше. С нами Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Господин Козий, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Как бы вы вот оценили нынешний этап войны? Ну, вот мы смотрим, что Американский институт изучения войны, это организация американская, следящая за ходом войны России против Украины, отметила, что вчера, впервые с 6 июля, Россия не заявила о никаких новых захваченных территориях, населенных пунктах в Украине, то есть даже соврать не решились, я так понимаю. Ну и всю ночь звучали какие-то взрывы на территории аннексированного Крыма, пока никаких, естественно, украинская сторона традиционно никакой ответственности не берет, ну и российская сторона не признает, что там что-то случилось, якобы какие-то беспилотники сбили в Керчи, якобы там возле аэропорта Бельбек, что все остановилось, это наступление российское, почему ничего, никак продвинуться не удается, как вы вообще оцениваете эти перспективы наступления?
Да никак. Вы знаете, Денис, надо четко себе понимать то, что Российская Федерация не отказалась от своих стратегических целей. Вопрос заключается только в том, насколько, так сказать, персона, которая пытается всю эту идеологию в Российской Федерации впроваживать, да, или внедрять, она фактически отдает себе отчет про то, что она делает. И тут, к сожалению, мы будем с вами и дальше наблюдать очень интересные всякие вещи, непонятные вещи, понятные вещи. Вот, мы будем наблюдать приезды, отъезды, заявления, встречи. Однако ключевая задача остается та же самая – это позбавить Украину независимости. Сделать ее той державой, которая бы находилась на территории большой Российской империи. Поэтому я не есть тем человеком, который видит в каких-то заявлениях какие-то перспективы или не перспективы. Сегодня решение вопроса находится полностью в руках того инструмента государства, который решает этот вопрос путем принесения в жертву украинских граждан в погонах, я имею в виду украинских военнослужащих, и уничтожением, извините меня, российских граждан, то же самое погона. И мы должны себе это четко понимать. То есть вопрос заключается в первую очередь и находится в первую очередь в плоскости, насколько сегодня вооруженные силы той или иной державы, той или иной стороны способны выполнить те задачи, которые перед ними поставило политическое руководство.
Ну и на что рассчитывают россияне? Вы говорите о том, что цели-то не изменились, а продвижения особого и нет. Тут, наверное, вступают уже не совсем конвенциональные методы ведения войны. Например, вот Запорожская атомная электростанция. Зачем Россия раскручивает сейчас вот эту вот историю? Так пытается Киев принудить к капитуляции?
Ну, вы знаете, я с вами могу не согласиться, потому что во всех учебниках войны, которые мы еще в советское время изучали, все эти методы, они, как правило, были хороши и использовались именно с определенной целью достижения того или иного результата, как военными, так и политическими, так и экономическими, и идеологическими, и другими целями. Поэтому, понимаете, сказать то, что никто Запорожскую атомную электростанцию не будет трогать, ну, это не совсем так. Ее будут трогать, и Российская Федерация не будет останавливаться ни перед чем. И мы слышали заявление, которое давал в свое время как бы начальник гарнизона этой Запорожской атомной станции. То есть, насколько сегодня генерал-майор Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, есть адекватный или неадекватный, или тот человек, который его назначил, соответственно, управлять вооруженными силами на той территории, сложно нам с вами сказать. Однако это реалии. Однако есть реалии то, что заявления Шойгу, они сквозь пропитаны или угрозами химического вооружения, использования химического оружия, или угрозами использования тактически ядерного оружия и так далее. То есть это никуда не делось. И, понимаете, надеяться на то, что оно как-то само собой рассосется, я бы не ставил бы ставку именно на это. Сегодня реально рассосать эту опухоль может Укроборонпром созданием новых вооружений. Сегодня рассосать эту опухоль может, извините меня, кабинет министров Украины вместе с премьер-министром Украины, создав эффективную модель военной экономики или экономики, которая работает на военных рейках. Сегодня рассосать эту модель может главком Сбройных сил вместе с верховным главнокомандующим вооруженными силами путем использования того эффективного оружия, которое сегодня может быть надано тем же самым урядом или теми предприятиями, которые будут созданы. Потому что позиция державного жебракования, она имеет определенные рамки. И я бы не хотел бы, чтобы мы ставили все время на это, ставили бы именно на эту политику. Да, получение натовского вооружения дает нам очень много, это однозначно. А задайте себе вопрос, а сколько мы можем получить от них еще и еще и еще, при том, что мы четко знаем приблизительный перечень того, сколько нам надо. А если взять в учет то, что фактически Российская Федерация добивается одного, это проведение всеобщей мобилизации, потому что всеобщую мобилизацию ихнего оборонной промышленности они уже, можно сказать, объявили и сделали соответствующим указом, то остается вот именно ожидать, когда будет объявлена всеобщая мобилизация для непосредственно вооруженных сил, укомплектования вооруженных сил. Скрытое, да, проходит. Ясно то, что она имеет свои позитивы и негативы. Мы уже видим примеры, когда, извините меня, до смешного доходит, что наше космическое агентство, Национальное космическое агентство, пассе задних, да, когда волонтеры берут и, по сути дела, покупают время определенной спутниковой компании, которая обеспечивает необходимые СР снимки в текущем времени или с определенной периодичностью, что позволяет уже вооруженным силам решать какие-то ключевые задачи. То есть, понимаете, вот в этот большой объем информации, вот, который мы с вами сейчас только обговорили, мне сложно представить, кто будет реально в экономическом секторе реализовать. Я хотел бы увидеть сегодня мощно вооруженную не только западным, но и украинским оружием, современным украинским, подчеркиваю это слово, оружием, техникой и вооружением наши вооруженные силы.
Ну вот в контексте ваших слов объявила американская администрация и американские СМИ, что в ближайшее время Украина получит очередной транш военной помощи от Соединенных Штатов, уже традиционный, наверное, да, и вот опять почти на $1 миллиард, на $800 миллионов. Детали пока не разглашаются. Господин Козея, давайте немножко сосредоточимся на Запорожской атомной электростанции, там какие-то тревожные события. Сейчас такое впечатление, что кто первый моргнет, кто первый дрогнет. Россия повышает ставки, Украина держится, ну, в политическом смысле, да, потому что понятно, чего Российская Федерация добивается, это переговоров, скорее всего, да, и для этого и Эрдоган, наверное, приехал, и Гутерреш одновременно с этим. Можно ли, ну вот как вы видите эту ситуацию, сейчас там оккупанты вывели технику оттуда военную, вывели персонал Росатома с этой станции, то есть непонятно, готовятся они к провокации или готовятся объявить, что вот, мол, мы демилитаризируем эту территорию, ну и параллельно вот прямо сейчас приходит сообщение, что обстреливают российские войска Никополь, это прямо напротив непосредственно Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция, ну или провоцируют на ответку, или хотят, чтобы выглядело, будто Украину провоцируют на ответку. Что там сейчас происходит? Какие риски в военном плане?
Понимаете, ну в военном плане риски — это только то, что реально произойдет разрушение конструкций реактора. И мы получим вторую Чернобыльскую атомную станцию. Вот это реальные риски. Однако, относительно ставок, которые вы заявляете, ну, не интересно Путину вести переговоры с Украиной. Поймите это правильно. Он пытается именно поднимать ставки именно для того, чтобы посадить, как он считает, ключевых игроков, но без Украины за стол переговоров, чтобы Украина была субъектом, а не объектом, будем говорить, точнее, объектом, а не субъектом решения того или иного вопроса. Вот это вот реально то, что добивается Путин. Он хочет сесть за стол переговоров с США, он хочет сесть за стол переговоров с НАТО, с ЕС, с кем угодно, только не с Украиной. И ясно то, что будут использоваться все возможные ходы, рычаги, но это в конечном-то итоге ведь ничего не решает. Вы поймите правильно, договоренность, она нужна только для того, чтобы Украина что-то уступила. Или Украина что-то, будем говорить, сдала. Ясно, что мы на это не можем пойти. Ни в коем случае. Значит, в любом случае борьба за нашу независимость, она и дальше будет продолжаться. И вот эта затяжная война и есть, по сути дела, той угрозой, тем вызовом, который мы сегодня должны преодолеть. И, к сожалению, большая часть, до 80% этого вызова находится на территории экономического блока державы. Вот это должны понять сегодня и президент, и премьер-министр, и Верховная Рада Украины. Потому что без экономического, серьезного экономического блока вооруженные силы существовать на подачке, ну, могут. Могут. Хорошо, но мы видим, что мы уже сколько в контратаке находимся на Херсон? Приблизительно месяца два, да? Никак не может его Арестович освободить от российской агрессии. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Поэтому надо четко себе отдавать отчет того, то, что без серьезной экономики, а опыт уже есть, еще раз говорю, Израиль довел, что это можно делать и нужно это делать, не бояться. Поэтому насколько сегодня хватит политической целеустремленности руководителя нашей державы и насколько сегодня, будем говорить, менеджмент будет в состоянии, так сказать, не пафосно заявлять, что они академики или пафосно заявлять, что они лидеры там оборонной промышленности, а реально давать конкретную продукцию. Потому что когда я вижу, извините меня, Речников, Укроборонпрома, которые рекламируют Ниссаны, модернизированные Ниссаны или Тойоты, я, конечно, в восторге от Ниссанов и Тойот.
Спасибо большое, Игорь. Игорь Козей с нами был, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Спасибо, что уделили нам время. Совсем скоро мы ждем в студии замдиректора Института проблем безопасности атомных электростанций Сергея Паскевича для того, чтобы обсудить с ним, что делать людям, гражданским, в случае реальной ядерной аварии. Пока-то посмотрим сюжет. Этот человек работал на Запорожской АЭС около 10 лет. Когда станцию оккупировали российские военные, он еще 3,5 месяца продолжал выполнять свою работу под наблюдением оккупационных войск. Российские военные установили на станции свои правила. Все, кто не соглашался с новой властью, увольняли. Наш собеседник из соображений безопасности не показывает свое лицо, но согласился рассказать, какие порядки установили на станции оккупационные войска.
Я работал на атомной станции, был дежурным электромонтером. Следили за оборудованием блока. Работал давно, уже больше 10 лет. Ситуация вынудила бросить пока работу из-за семьи и уехать сюда, потому что там, то есть, захватили российские войска. Они нагло заехали, стрельнули несколько раз, развалили. Тут там сооружения всякие. Убили несколько там, несколько человек, которые
противники
там...
Противники электростанции?
Ну, да, там был и противник электростанции. И они вошли. И, соответственно, выстрелы. И потом они поехали уже на атомную станцию. Это все были военные. Вообще, далекие люди от того, что такое атомная станция. Потому что стрелять по атомной станции – это преступление. Попали там какие-то насосы, попали в бочки там, где... водород, попали в электролизную. Те, кто стоял там в обороне, это для них это было ничего, потому что люди стояли, оборонялись, ну, там кого-то попали, кого-то убили даже.
Противники оборонялись?
Так. Ну, которые с военной части, которые у нас есть на проходной, люди с военной части, да, которые стояли. Всех повязали, тех, кто сопротивлялся, все, поставили своих. На следующий уже, то есть день уже дальше уже стояли российские. Оккупанты стояли на проходной. Установили свои правила, их военные повсюду с автоматами. Происходят взрывы, да, провокации людей, которые думают, так сказать, неправильно. Они били, да, то есть в подвале держали долго. Потом, соответственно, деньги вымогали за родственников, за то, чтобы отдать. И то есть они уже... свои правила установили, телефоны нельзя, то есть камеры нельзя, потому что там, ну, многие, конечно, люди снимали, как они ходят, то есть это никому не нравится. Те, кто нарушал правила, они жестко наказывали, да, могли сказать, уволить и все. То есть они установили свои правила, как будто они владели этой станцией всю жизнь. Когда происходит, соответственно, какая-то оперативка, да, которая высшего руководства, соответственно, туда приходит ихний человек, генерал какой-то или какой-то человек, которого привезли, да, который разбирается в атомной станции. То есть они как бы потихоньку говорят свою информацию. И есть люди, которые не разбираются в атомных станциях, но получают приказ свыше, и наше руководство, то есть люди, которые понимают в этом, работают всю жизнь, смиряются с приказами каких-то военных. Под дулом пистолета, я думаю, сильно начальство смирялось с тем, что говорили, соответственно, эти товарищи, так сказать. Атомная станция у нас самая большая в Европе, да, так. И вот в том году, то есть в конце года, она вышла на максимум 6000 мегаватт. То есть электроэнергия поступала, то есть, везде. То есть это очень много, да. Сейчас, я не знаю даже сейчас такой информации, сколько там, это работали все 6 блоков атомных. Сейчас работает, не знаю, 1-2. Многие разъехались.
Противники
разъехались, да. Ну, в общем, на станции работало. То есть на станции и есть там 1017 людей работало. То есть сейчас, ну, если на станции вот выходит, то оперативный персонал. То есть я не думаю, что сейчас выходит там больше 1000 человек. Основная работа – это блочный персонал и оперативный персонал блочный, там, и, который отвечает, который не может просто так вообще уехать. То есть должен постоянно работать, следить за ядерным реактором и остальным оборудованием. И это их главная цель – сделать Запорожскую атомную станцию, да, Росатому. Самый плохой вариант – это, конечно же, как говорит Чернобыль, да, то есть… Чернобыль, да, то есть это, говорит, ядерная катастрофа. То есть это ядерная катастрофа, потому что, ну, ядерный реактор – это не шутки. Это самое опасное, наверное, что может быть вообще. Ядерный взрыв и все остальное. Все надеются, что как-то выбьют оттуда вас, соответственно. Ну, выбить это не так просто, потому что, опять-таки, как выбить? Стрелять туда нельзя. Не знаю я. Не знаю. Очень тяжело даже представить.
С нами Сергей Паскевич, замдиректор Института проблем безопасности атомной электростанции НАН Украины. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Господин Паскевич, расскажите, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции? Насколько все серьезно? Ну, ширятся слухи, что, возможно, ядерная авария. Стоит населению рассматривать все ситуации, готовиться к различным ситуациям, потому что россияне могут устроить провокации на этом объекте. Насколько все серьезно, по вашим оценкам?
Ну, насправді, що відбувається на ЗАЕС, знають тільки персонал, який там перебуває. І ми можемо тільки, скажімо так, строїти певні моделі, певні прогнози складати того, що може відбуватись в рамках якихось критичних ситуацій. Але насправді ситуація, звичайно, жахлива. Наші працівники, вони знаходяться як полонені, тому, звичайно, в таких умовах персоналу управляти такою енергетичною установкою, звичайно складно, що веде за собою певні ризики, в тому числі і аварійні.
Скажите, а почему, как вы думаете, россияне просто не разогнали персонал, не посадили росатомовцев работать там?
Ну, думаю, що, по-перше, персонал наш висококваліфікований, перш за все. По-друге, вони вже знають все обладнання і, скажімо так, можуть управляти цією установкою безпечно. І, звичайно, вони утримують персонал там для маніпуляції, для того, щоб спричинювати тиск на уряд України і таке інше, таке інше. Тобто це один із важелів впливу на політичного впливу на наш уряд і на президента України.
Специалисты Украинского гидрометеорологического института ДСНС Украины и Национальной академии наук Украины выполнили виртуальное моделирование перенесения радиоактивных частичек в атмосфере в случае гипотетической аварии на Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС вот мы сейчас видим на экране. Ну, это при такой эрозии ветров, которая была на момент вот этого моделирования, видим, что, ну, я не знаю, что как-то назвать, радиоактивное облако, оно вот распространяется по юго-востоку Украины и даже будет задевать страны Восточной Европы. Господин Паскевич, это, ну, я думаю, вы видели эту картинку, да? Это при каком сценарии такое возможно, при взрыве всех работающих реакторов? Поясните, пожалуйста.
Ну, насколько я разумею, науковцы моделировали для инцидента, который відбувся на одному із ядерних блоків. Однак в цих моделях не враховується кількісний параметр, розумієте? Справа в тому, що ми не знаємо, яка одного з ключових параметрів аварії – це яка кількість активності надійде в навколишнє середовище, і не знаємо, яка тривалість буде цього викиду. Вчені спрогнозували, що викидається якась певна кількість, там, здається, один бікерель в секунду, і просто змоделювали сценарії розповсюдження радіоактивної хмари за умов з 15 по 18 серпня, якщо я не помиляюсь. Mm-hmm. І таким чином вони отримали прогностичні дані по територіям, які можуть постраждати від забруднення. Звичайно, територія України, прилеглі до ЗАЕС території будуть забруднені, але однозначно, що за їхніми моделями наслідки будуть мати транскордонний вплив. Тобто буде забруднена як територія Західної Європи, так і частина Чорного моря і навіть Росія з Білорусі. Тому, скажімо так, це надзвичайно несприятлива подія, яка призведе до потужного впливу на не тільки на територію України, а й в багатьох прилеглих країн.
Ну, это сценарий, я прошу прощения, подрыва ядерного реактора или и хранилища отработанного ядерного топлива тоже может быть риск радиационного заражения. Это в каком сценарии?
Да, ви розумієте, що тут дуже важливо брати до уваги, що саме відбувається. Або це замінування сховища відпрацьованого ядерного палива або вибухи сховищ радіоактивних відходів, які також знаходяться на майданчику. Ну, а з реактором там набагато складніше, оскільки реактор має багатошарову бар'єрний захист і досить важко його підірвати або його зруйнувати внаслідок ракетного удару або таке інше таке. Тобто, що стосується моделювання вибуху самого ядерного реактору, то це надзвичайно складне і в умовах військових дій це абсолютно непередбачувана, скажімо так, сценарій. Тому тут прогнозувати надзвичайно складно, ну, майже неможливо. Але науковці взяли якісні показники для того, щоб спрогнозувати саме можливі території забруднення, а не щільність забруднення їх радіонуклідами. Звичайно, що буде забруднені прилеглі до ЗАЕС території, а також будуть забруднені території Росії, Білорусі, можливо, Турції. Однак я хотів би звернути увагу слухачів на те, що в ЗАЕС існують, і взагалі на будь-якому ядерному радіаційно небезпечному об'єкті, існують плани аварійного реагування, де персонал, це висококваліфікований персонал, постійно проводяться тренування з реагування на аварійні ситуації. І надзвичайно важливо, розуміти, що багато чого залежить від дій персоналу при протікання радіаційної аварії, наскільки ефективно вони зможуть запобігти, прийняти заходи щодо запобігання розповсюдженню радіоактивності, таке інше. От, і це ж стосується санітарно-захисної зони. Справа в тому, що при працюючих ЕС, ну і взагалі, проводиться моніторинг в санітарно-захисних зонах і заплановані заходи по реагуванню по впливу на, скажімо так, на населення і забруднення ґрунту, одним словом. Однак, наскільки ефективно можлива реалізація тих заходів на окупованих територіях, отже виникає велике питання. Розумієте, навіть якщо ми будемо знати, що робити, чи дадуть терористичні російські війська виконати план заходів по мінімізації наслідків радіаційної аварії? Це в цьому також велике питання. Тобто ми бачимо, що ми не можемо передбачити точно наслідки, і ми навіть зараз не можемо сказати, що ми зможемо ефективно реалізувати заходи з мінімізації забруднення прилеглих територій. Або, ну, я маю на увазі евакуація населення чи проведення якихось профілактичних заходів.
Сергей Анатольевич, ну, очень много неизвестных и возможных сценариев развития событий. Вы, вот, кроме прочего, кандидат биологических наук, расскажите, пожалуйста, чем людям запастись для того, чтобы, ну, обезопасить себя максимально от радиационного заражения? А что делать в первую очередь? Я вот скажу тем, кто смотрит нас в YouTube, что мы в описании оставили рекомендации от Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в случае радиационной аварии. Ну, вот давайте послушаем и вас, стоит ли людям запасаться и чем, и что делать?
Ну, в першу чергу, людям необхідно слідкувати за інформацією, особливо інформацією виключно з урядових джерел, або слідкувати за новосною стрічкою «Енергоатом». Це перш за все. По-друге, внаслідок якоїсь надзвичайної ситуації не виходити на вулицю, ні в якому разі залишатись вдома до отримання інформації про наслідки і про стан довкілля в цей період. Ну і, звичайно, потім вже реагувати. Звичайно, я думаю, що використання засобів захисту органів дихання. Це маски, респіратори і таке інше. Я зараз не готовий говорити про якісь медикаментозні препарати, оскільки чи медикаментозні засоби, оскільки ми не знаємо, що які властивості будуть радіонуклідно забруднені, які радіонукліди будуть у радіоактивних випадіннях. Тому на даний час такі прості рекомендації я б дав би.
То есть йод, алкоголь, вот эти вот известные мифы, да, ну я не знаю, мифы, не мифы, они не всегда работают и, в принципе, они могут оказаться бесполезными.
Ну, йодид калія необхідно застосовувати безпосередньо в момент аварії або за якийсь короткий період перед аварією, коли вже буде відомо, що дійсно відбувся удар по діючим реакторам і вийшов витік радіоактивності. Раніше або пізніше застосовувати цей препарат немає сенсу. Тобто, щоб не нагнітати істерію, якої так достатньо в нашому суспільстві, треба прислуховуватися до рекомендацій, які буде давати наш МОЗ в цей період. Я впевнений, що вони будуть. Ну, я маю на увазі щодо медикаментозних засобів захисту. А зараз щось думати і... Я не берусь давать такие рекомендации, на слово.
Еще один вам последний вопрос. Скажите, вот эта вот карта, которую мы видели, моделирование распространения радиационного заражения, ну, это все теоретически, мы снова-таки, да, акцентируем на это. Да. Это как быстро она распространяется? То есть какой скоростью? Ну, вот она достигнет Киева, мы видим это радиоактивное облако от Энергодара. Сколько времени
справа
людей?
Справа в том, что... моделювання включало 3 доби. Однак це 3 доби і існує викид. Це залежить від того, яка потужність буде викиду і яка буде активність і який напрямок вітру. Ну, звичайно, доба-півтори для киян буде для того, щоб прийняти рішення, і для нашого уряду буде, якщо ми говоримо про столицю. Про інші території я не знаю. Справа в тому, що це ще велике питання, чи радіоактивна хмара дійде до Києва, там, чи до навіть до Дніпропетровська, чи до інших міст. Можливо, все піде, хмара піде на Росію, або піде на Турцію, або піде на Румунію. Ну, так, такі сценарії можливі.
Да, все зависит от розы ветров. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Сергей Паскевич с нами был, замдиректора Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины. Ну и коснемся еще одного аспекта международного. Сегодня прозвучали два голоса из Германии о нормализации отношений с Российской Федерацией. Один из них — это вице-спикер Бундестага от Свободной Демократической Партии, которая входит в правящую коалицию Германии, Вольфганг Кубики. Он высказался за открытие газопровода «Северный поток-2» для заполнения газовых хранилищ германских на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Цитата: «Мы должны открыть «Северный поток-2» как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать «Северный поток-2». И одновременно фактически бизнес-ассоциация производителей крафтовой продукции из федеральной земли Саксония-Анхальт обратилась к Олафу Шольцу, канцлеру, с призывом отменить все санкции против России, потому что они слишком дорого обходятся бизнесу, населению Германии. 16 подписантов там было, и там они заявили, что большинство немцев не хотят жертвовать своим тяжело полученным хорошим уровнем жизни ради Украины, и это, мол, не их война. С нами Андрей Мартынов, доктор исторических наук, эксперт-международник. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Что это происходит с вашей точки зрения? Это консервы путинские, как говорят многие эксперты? Или действительно немцы пекутся о том, как они пройдут зиму, о том, как война России против Украины бьет по их карману? И насколько вот эти сигналы, они серьезные, то есть они могут повлиять на политику Шольца?
Ну, щодо Вольфганга Кубічика, треба нагадати, що в серпні 2020 року, коли була відома історія з отруєнням Олексія Навального, саме він тоді пропонував зупинити побудову «Північного потоку-2», тобто, власне, позиція, як ми бачимо, впродовж 2 років досить радикально цього політика змінилася. Але треба мати на увазі, що не лише, скажімо, представники вільних демократів, які відстоюють, звичайно, інтереси німецького великого бізнесу, наполягають на перегляді політики Федеративної Республіки щодо Російської Федерації, тобто нині при владі в Берліні перебуває так звана світлофорна коаліція, так, тобто мова йде про соціал-демократів і зелених. Ну і, до речі, зелені навпаки категорично виступають проти можливості перегляду нинішньої енергетичної політики Федеративної Республіки Німеччини. І, зокрема, зазначаємо, що віце-канцлер Хабек наголошує на тому, що мова про відкриття другої черги Північного потоку йти взагалі не може, тим паче, що досі не розв'язано конфлікт між Федеративною Республікою Німеччиною і Газпромом, який стосується відмови Газпрому прийняти відремонтовану турбіну для першої черги потоку, да, Північного потоку. Тобто ми бачимо, що Росія підтвердила, що вона не є надійним постачальником, так, і всі ті попередження, які Україна висувала ще 5 років тому щодо Північного потоку, не лише Україна, а й країни Балтії, та ж Польща, на превеликий жаль для німецьких політиків, цілковито підтвердилися. Так. Тобто, звичайно, Федеративна Республіка зараз готується до досить складної зими, так, ну і зрозуміло, можна мати на увазі цю німецького великого бізнесу, зокрема хімічних концернів, які потерпають від втрати дешевого російського газу. Але знову ж таки нагадаємо, що німецькі і бізнесові кола, і німецькі енергетичні компанії від лютого 2022 року не сиділи, склавши руки. Зокрема, були контакти з Сполученими Штатами, Катаром. Тобто німецький бізнес шукає досить інтенсивно альтернативні можливості для отримання скрапленого газу, скажімо, з інших джерел, так, тобто не лише російських. Тобто в стратегічному сенсі ми бачимо, що курс на відмову від російського газу і нафти залишається в Федеративній Республіці Німеччини незмінним, попри те, що, звичайно, деякі політики намагаються і намагатимуться далі здобути собі політичний капітал на тому, аби выступать против этого курса.
Господин Мартынов, ну что вот это вот было, вот эти два заявления, аж целый вице-спикер Бундестага, это такие пробные камни для общественного мнения. Вот как отреагирует немецкое общество, да, или что это было?
Ну, зазначимо, что віце-спікерів в Бундестазі стільки ж, скільки і політичних партій. Да? Тобто всі політичні партії, незалежно від того, чи вони в опозиції, чи вони при владі, мають посаду віце-спікера. Да? Тобто це посада досить така, ну, пересічна. Да? Звичайно, оскільки мова йде про представника все ж таки партії, які входять до правлячої коаліції, то на цю заяву не звертати увагу неможливо. Так? Але зазначаємо, що навіть, скажімо, з боку опозиції, тобто Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу, існує також досить чітка позиція щодо відмови від російського газу і продовження економічних санкцій. Да? Тобто в цьому сенсі, скажімо, уряд соціал-демократів, зелених і вільних демократів має підтримку навіть опозиції. Да? Тобто ми бачимо, що ось такий певний консенсус існує. Да? Ну, також зауважимо, що, звичайно, існують і ліва партія, і альтернатива для Німеччини, які взагалі наполягають на скасуванні санкцій, але вони перебувають в опозиції до нинішньої правлячої коаліції.
Андрій, а зимой ситуація не може змінитися, коли німці почувствують, так сказати, своїми рецепторами температуру в кімнатах, да, в своїх домах, получать платіжки і так далі і тому подобне. Сейчас же це теоретичний такий, да, сценарій, а потім же може бути сплеск популярності вот таких проросійських партій.
Ну, звичайно, ми цього виключати не можемо, так? Тобто все залежить від того, якими будуть кліматичні умови взимку 2022-2023 років, але німці звикли, так би мовити, не надто перегріватися, да? Тобто досить економними в цьому сенсі були, так, і досить економною є німецька опалювальна система, так, яка не працює на те, аби опалювати повітря, да, працює на те, аби опалювати все ж таки будинки, да. Ну і сьогодні важко прогнозувати, як саме реагуватимуть німецькі бюргери на те, що відбувається на енергетичному ринку, так, тобто звичайно, вже лунають ось такі страхітливі прогнози стосовно того, що на цьому ринку панує хаос, так, і треба повертатися до ідеї відновлення роботи німецьких атомних електростанцій, так, тим паче, що цього року була досить сувора посуха, так, і проблеми існують з використанням відновлюваних джерел електроенергії, так, тобто, власне, річкові гідроелектростанції за умов обміління річок не можуть дати потрібного запасу гідроресурсів для відтворення електроенергії. Так? Ну і знову ж таки треба пам'ятати, що в різних регіонах Німеччини ситуація в енергетичному секторі складається по-різному. Так? Тобто, скажімо, для Східної Німеччини вона найбільш неприємна, оскільки східнонімецькі федеральні землі орієнтувалися все ж таки на
поставки російського газу. Спасибо большое, Андрей. Время поджимает нас. Спасибо за ваш комментарий. Андрей Мартынов с нами был, доктор исторических наук и эксперт-международник. Наша программа заканчивается. Этот час и всю эту неделю для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Кубович, Александр Демченко, Владислава Савкова. Готовили этот эфир. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».